«Ох!»
Вдруг тяжело вздохнул гном, поспешно распуская завязки куртки и обнажая мокрую от пота грудь.
«Что, оставил вино? Давай скорее сюда! Чье бы оно ни было, не выпить после такого!»
Гном забулькал, а Фолк со всех ног бросился к дереву. В коре торчал кинутый им нож, а рядом, так что между лезвиями едва можно было всунуть палец, засел второй нож, посланный Сандела с такой силой, что ушел в дерево почти до половины. Как Фолка не старался вытащить его, он не смог. В эту минуту он невольно подумал о словах Рогволда, сказанных им по поводу первой встречи Сандела, мол, тот мог убить хоббита, не вставая из-за стола. Пряча на перевязи вынутый из дерева нож, Фолка пошел просить Торина о помощи. Гном к тому времени опростал изрядную часть баклаги. Несколько успокоился и только вращал глазами. Ворча и жестикулируя, он пошел за хоббитом.
«Этот, что ли? Ничего себе вот эта рука!»
Торин почесал затылок.
«Ну, попробуем».
Однако пробовать пришлось долго, и лишь собрав всю свою огромную силу, гном смог выдернуть брошенный Сандела нож. Торин фыркнул и утер пот.
«М-да», —
протянул он.
«Ну и ручища у этого горбуна. Чтоб ей отсохнуть. Он показался мне очень шустрым еще тогда, в пригорье. Но знай я, что он такой, клянусь бородой Дьюрина, я был бы поосторожнее».
Торин тяжело вздохнул и сел прямо на землю, охватив руками голову. Фолка осторожно опустился рядом с ним, ища взгляд друга, но гном упорно смотрел вниз. На мгновение над ними нависла гулкая тишина. Внезапно гном застонал точно от нестерпимого стыда, даже заскрежетал зубами. Перепуганный хоббит сперва аж прижался к земле.
«Что же это за Олмер, который переломил мой топор точно соломинку?»
Отрывисто и зло бросал перед собой слова Торин.
«Что, я на него смотрел? Почему отдал топор? Почему я пожал руку этому убийце?»
Ладони гнома сжались в кулаки. По лицу прошла мгновенная судорога, словно от отвращения.
«Что со мной было, Фолка? Ты был рядом, ты видел. Что со мной было?»
Торин вскочил. Его щеки пылали. Крепкие желтоватые зубы закусили губу.
«Что ты, Торин? Что с тобой?»
В испуге вскрикнул хоббит.
«С чего ты взвился?»
«С чего?»
Глаза гнома недобро прищурились.
«Ты видел, как он положил мне руку на плечо? Я думал, что ткнусь носом в землю. Но среди тангаров я бы назвал 2-3, кому это под силу. Как и сломать мой топор. Но чтобы так сделал человек...»
«Опомнись, Торин! Ну, силен он. Очень силен. И что с того? Почему бы не быть силачу и среди людей?»
«Силачу!»
— горько усмехнулся гном.
«Да нет, тут что-то не то, брат хоббит. Что-то со мной было не то. Не как всегда. Впрочем, ладно, давай с самого начала. Они действительно ничего тебе не сделали. Я чуть не свихнулся, когда увидел тебя рядом с ними».
«Да нет же, Торин, все было тихо и мирно».
Горячо начал Фолка и рассказал Торину обо всем, что произошло, пока гнома не было.
«И ты принял его извинения?»
— с недоверием переспросил Торин.
«С чего это ты вдруг стал таким добреньким? Или забыл пригорье?»
«Ничего я не забыл!»
— буркнул Фолка, в свою очередь краснея и опуская голову.
«Просто там вышло недоразумение. Сандела раскаялся. Кинжал вот подарили».
«Покажи-ка мне его еще раз!»
Вдруг попросил гном, протягивая ладонь.
«Хочу взглянуть, чем же они тебя так проняли?»
Хоббит полез за пазуху и вдруг ощутил, что ему очень не хочется отдавать подарок в чьи бы то ни было руки. Но Торин есть Торин, и Фолка поборол себя. Гном бережно принял извлеченный из оставшихся висеть на груди хоббита ножен кинжал с голубыми цветами на клинке. Он долго вертел его и так, и эдак, пробовал пальцем острие, пытался согнуть, колупал ногтем рукоятку, долго вглядывался в камень у крестовины. Наконец, удовлетворившись, он молча протянул кинжал взволнованно следившему за ним хоббиту. Тот поспешно спрятал его и неожиданно ощутил облегчение. Этот кинжал, похоже, обладал какой-то странной властью над своим новым хозяином.
«Никогда не видел ничего подобного», — вдруг признался Торин, разводя руками. «Это не наша работа. И сталь тоже. Превосходная, кстати, сталь. И прочная, и гибкая. А как наведен рисунок? Я могу только гадать. Наши так не умеют. Я бы знал. Камень этот, правда, мне знаком. Крестовники не считаются драгоценными. Они довольно хрупкие, легко обрабатываются, но такой большой и с таким четким крестом – тоже редкость. Хотел бы я знать, зачем ему было дарить его тебе. Тебе кинжал, мне посох этот. Как из него еще и топорище-то сделать?»
Они замолчали. Перед глазами обоих стояло это удивительное зрелище. Олмер и Горбун. Каждый вспоминал подробности необыкновенной встречи. Так они прошли через всю поляну, когда Торин вдруг хлопнул себя по лбу.
«Хороши же мы оба! Затоптали следы копыт!»
«Кто затоптал, а кто и посмотрел? И запомнил!»
Хоббит показал другу язык.
«Подковы с 5 гвоздями. Между первым и вторым, считаю, слева. Такая трехлучевая звезда. Да, впрочем, вон же они, ты что, не видишь? Однако, давай отложим прочие разговоры на потом. Нас уже наверняка хватились».
Они добрались до лагеря как раз в то время, когда встревоженный Рогволд отряжал во все стороны конных на поиски. Хоббиту и гному пришлось отговариваться наспех с сочиненными небылицами, и лишь ночью, когда обоз остановился на краю леса, подле брошенной людьми деревни, они собрали на совет немногих самых близких друзей. Сидели в темноте, тщательно заткнув щели в пологе фургона и укутавшись в одеяло. К вечеру с гор неожиданно потянуло ледяным ветром. Пришли Малыш, Рогволд, Дори и Бран. Они уже знали историю с ножнами Андарила, Олмером из Дейла и старым хронистом. Фолка и Торин во всех подробностях поведали обо всем случившемся.
«Начнем с того, что мы имеем»,
— начал Рогволд после того, как Фолка умолк и облизнул пересохшие во время долгого рассказа губы.
«Следы подков! Они действительно необычные!»
«Куда уж необычнее! Такая примета!» —
задумчиво произнес Бран.
«Жаль, что я не видел их сам», —
вздохнул Рогволд.
«Однако подобное клеймо мне незнакомо. Что может значить эта звезда?»
«Звезда-то дело понятное», —
ответил Торин.
«Зовется она Изельгрид, и в старину обозначала единство трех подземных стихий: камня, огня и воды. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь из тангаров использовал ее как клеймо».
«А разве кто-то из кузнецов людей не мог сам додуматься до такого несложного символа?» —
спросил Рогволд. Торин не нашелся, что ответить, и тут неожиданно встрял Малыш.
«Если мне дадут кружечку пригорянского пива, я, пожалуй, скажу, откуда эти подковы».
Вдруг хитро усмехнулся он.
«Ты?
Откуда?»
«Говори!»
Загомонили было все разом, но Малыш стоял на своем.
«Сперва пиво! Да не этот наперсток, что взял сейчас скупой Торин, а мою кружку!»
Выразительно покачивая головой и кривя губы, Торин нацедил Малышу требуемую кружку. Маленький гном неспешно выпил, крякнул, вытер подбородок. Наступила пауза. Малыш лукавым взглядом обвел смотрящих на него друзей.
«Этот знак, Изельгрид, ставит на свои изделия один рангтор из Эребора», —
небрежно бросил он.
«Я знавал его. Он поссорился со своими из Одинокой горы и ушел на север. К драконьему плата. Он и делает такие подковы. Причем добавляет в них медь, отчего они становятся тяжелее. Но мягче и лучше прилегают к копыту».
«Рангтор?» —
недоуменно переспросил Рогволд, но Торин пояснил, что у гномов так зовется тангар-одиночка, живущий и работающий на свой страх и риск. Изгой, ушедший от сородичей.
«Личность он довольно мрачная», — продолжал Малыш. «Но большой мастер. Я познакомился с ним, когда ходил в Эребор 5 зим тому назад».
«Подковы из Эребора», —
задумчиво протянул Торин.
И Теофраст говорил. Он из Дейла. Что ж, может и правда. Но что нам с того?
Хотя бы то, что если он и лжет, то не всегда.
Встрял Фолка.
Кстати, да, кивнул Рогволд. Наш хоббит совершенно прав. Значит,